Zpravidla se jako počátek pražského jara bere čtvrtý sjezd spisovatelů.
Ну, как правило, началом Пражской весны считают четвертый съезд писателей, состоявшийся в июне 1967 года. На нем прозвучала откровенная критика в адрес президента Антонина Новотного. Принятые против выступавших меры вызвали эффект домино. В сентябре 1967 руководство ЦК Компартии Чехословакии, желая укрепить пошатнувшуюся позицию главы государства и первого секретаря ЦК Новотного, разгоревшийся во властных структурах бой начал интерпретировать как ситуацию, как бы беременную венгерскими событиями. Для ее решения ЦК решилось привлечь силовые структуры, причем не только армию, но и МВД, и другие структуры.
В условиях упорного сопротивления консервативного крыла Компартии Чехословакии, не желавшего поддаться реформаторам, вторжение извне, как проявление поддержки, по сути, было неотвратимым.
История не знает, кdyby, але похопительнее...
Но история не знает понятия «если бы». Однако, естественно, что при определенных условиях с чехословацкой стороны пространство для замедления процесса Пражской весны или даже ее остановки появиться могло. Дело только в том, что для прогрессивного руководства во главе с Дубчиком это означало бы ощутимую потерю поддержки со стороны общественности. И далее возникает вопрос по поводу дальнейшего развития ситуации. Возможно, существовало пространство для тактического временного согласия с требованиями, выдвинутыми СССР, и тем самым получением возможности для подготовки и проведения 14-го съезда Компартии. Главная проблема связана с финальным этапом переговоров в Черное над Тисой, где советская сторона потребовала от руководства Чехословакии в течение 14 дней в обязательном порядке осуществить ряд шагов. СССР на тот момент считал, что Чехословакия все выдвинутые условия приняла. И если бы Дубчик и Черник вместе с прогрессивным руководством страны хотя бы временно реализовали, например, изменения в руководстве СМИ, чехословацкого телевидения, чехословацкого радио, то, возможно, время на реализацию 14-го съезда Компартии, планировавшегося на 9 сентября, и появилось. Съезд являлся главным органом, и принятые на нем решения считались основополагающими и окончательными.
Съезд, как наивысшая институция, просто разрешает о всем.
Некоторые допускают, что если бы все упомянутое случилось, то 21 августа 1968 года вторжения не было бы, а после съезда 9 сентября СССР уже бы не отважился на оккупацию.
То се не да так однозначно říct. Там, где о то, что в окамбику...
Нет, однозначно такого сказать нельзя. Если бы ЦК КПСС повторно пришел к выводу, что ситуация в Чехословакии не столь хороша, как должна быть, что страна вновь стремляет свои взоры на Запад, то со 100% гарантией вторжения все равно бы произошло. Здесь необходимо учитывать последствия геополитической ситуации, которая возникла бы в случае выхода Чехословакии из Восточного блока. Это был бы не только опасный пример для остальных членских государств, чьи жители могли бы заявить, ну, если Чехословакия, то почему не мы? Необходимо учитывать последствия такого шага и с военной точки зрения. Хотя Чехословакия и находилась на второстепенном стратегическом направлении, но в случае отделения от Восточного блока у армии НАТО появлялась бы возможность для нападения на Восточную Германию, Польшу или непосредственно на СССР, ну буквально с любой стороны. Подобную ситуацию Советский Союз не мог даже себе представить. Одновременно необходимо подчеркнуть, что Запад в течение всего периода Пражской весны ясно сигнализировал, что все происходящее является делом Восточного блока, в которое он не намерен вмешиваться. Запад хорошо осознавал последствия так называемых венгерских событий и стремился избежать, чтобы его связывали с возможным кровопролитием, как это происходило в период восстания в Венгрии.
Кровопролитием опять споеван, как это правда стало в дубе тех мадярских удалостей.
И если СССР не мог даже представить, чтобы Чехословакия отделилась от Восточного блока, а Запад каких-либо действий не предпринимал, почему же Союз медлил и не попытался сразу же прекратить чехословацкие реформы? Оккупация осуществилась только с четвертой попытки.
Похопительне си советское ведение было ведомо того.
Естественно, что советское руководство хорошо осознавало уровень общемировой негативной реакции, который может дождаться в результате вторжения. Именно поэтому целых полгода было посвящено жесткому политическому и военному давлению с целью добиться от чехословацких представителей остановки процесса Пражской весны. Ну а когда этого не удалось, то на очередь пришли так называемые приглашающие лица. В первой фазе они должны были обеспечить легализацию изменений в руководстве Компартии Чехословакии. На заседании 20 августа 1968 года Александр Дубчик в условиях инсценированного кризиса должен был быть отстранен с главной функции. Далее должно было быть выбрано новое руководство ЦК КПЧ, которое бы благословило вторжение, чем в значительной мере была бы ограничена негативная реакция граждан Чехословакии. То же самое произошло бы и с реакцией мирового сообщества. Оно могло бы быть менее критичным, чем в ситуации, когда главный орган Чехословакии заявил, что речь идет о вторжении и оккупации.
С чехословенскими представителями, что это инвазия, а что это оккупация.
Существует мнение, что авторы пригласительных писем, призывавшие советское руководство оказать Чехословакии братскую помощь, действовали противозаконно.
Звонящие дописи были аси три догромады, а, рекнеме,
пригласительных писем было несколько, всего три. Как выяснилось, первое было передано во время переговоров Брежнева и Дубчика в Черне над Тисой. Его автором был Антонин Капек. Второе письмо, уже пяти членов руководства КПЧ, было передано в начале августа 1968 во время встречи в Братиславе. Предполагалось, что на заседании 20 августа, когда Дубчика хотели сместить с поста руководителя партии, будет принято третье письмо, которое легализирует оккупацию войсками Варшавского договора в глазах общественности Чехословакии и всего мира. Здесь необходимо подчеркнуть, что одно дело правовой уровень, а другое – создаваемая характеристика осуществленных действий. Что касается партийной линии, то со всех авторов пригласительных писем в течение года были сняты все высказанные обвинения в измене. Более того, было констатировано, что тот, кто их назовет предателями Родины, оскорбляет государственного деятеля. В итоге всегда нашелся бы способ, чтобы популярно разъяснить оправданность и цель шагов авторов пригласительных писем. В общем-то, тот человек, который действовал в согласии с советскими нотами, мог быть уверен в своей безнаказанности вплоть до 1989 года.
Си мог быть ист бестресности аж до року 89.
Александр Дубчик стремился к реформам и, как принято говорить, созданию социализма с человеческим лицом. Почему он тогда отверг манифест 2000 слов, сформулированный писателем Людвигом Вацуликом? Этот манифест также был продиктован желанием реформ.
Там се дає речь, что отмитнутие 2000 слов было со стороны УВКСЧ.
Ну, осуждение 2000 слов со стороны ЦК КПЧ было, по сути, автоматическим шагом. В манифесте упоминаются такие вещи, которые, я бы сказал, абсолютно закономерно были советской стороной, охарактеризованы как контрреволюционный памфлет. Все, кто под 2000 слов поставили свои подписи, после августа 1968 года подверглись преследованиям. Реакция со стороны Дубчика была автоматической. Необходимо сказать, что эта инициатива «Пражской весне» в конечном итоге не помогла, а нанесла ущерб.
В конечном дуседку тому пражскому яру не проспела, але спише наопак ушкодила.
В момент вторжения войск Варшавского договора армия Чехословакии послушалась приказа и не оказывала сопротивления оккупационным силам. Возможно, нужно было действовать иначе и принять бой.
Там є потреба říct то příznačné B, že kdybychom se bránili, kdyby
армія... Ну, мы сказали А, в таком случае стоит говорить и Б. Если бы армия оказала сопротивление, то мертвых было бы не 130-137 человек, а, возможно, мы бы их считали тысячами или десятками тысяч. Это первое, что должны признать люди, заявляющие, что мы должны были сопротивляться. Необходимо осознать объем потерь как человеческих, так и материальных. Это мое мнение по поводу того, почему мы не должны были сопротивляться. Тем более, что у нас не было надежды на победу. В тот момент у нас была только одна единственная надежда и возможность – честно пасть на поле боя. На востоке и на западе от наших границ все бы только смотрели, но никто бы не пришел к нам на помощь. Кроме стараний по принятию каких-то резолюций, например, на уровне ООН, ничего бы не было. Но они ничего не решают.
Снага примут, треба някая резолюция в ОСН, але то бы ниц не решило.
После вторжения в Чехословакии настал период так называемой нормализации. В какой степени в ее неблаговидных результатах виновны сами граждане страны?
В рамках нормализации, řekněme, настал простор про то,
в рамках нормализации появилось пространство для продвижения тех людей, которые считали это своим шансом. Множество людей, которые принимали участие или проявляли симпатии по отношению к начавшемуся процессу возрождения во время нормализации, были отстранены с занимаемых ими позиций. Образовавшуюся брешь необходимо было кем-то заполнить. Вполне естественно, что потом также ускорило и приход революции 89-го года. На освободившиеся места выбирались не те, кто выделялся образованием, способностями или опытом, а так называемые политически благонадежные люди. Чаще всего это был тот, кто не обладал необходимыми качествами для той или иной должности. Но зато у них были амбиции продвигаться вверх, получить власть и решать судьбы других.
Získat nějakou moc nad životy a osudy ostatních.